На позициях ашгабадцев что-то размеренно бухало и стонало. Рихард выглянул из-за опоры тяжелого сибирского транспортера «Мамонт» и тотчас спрятался обратно. Так и есть. Невдалеке, рядом с таким же транспортером сибирских погранцов, песчаной свечой восстал взрыв. Коротко ахнуло, и кто-то пронзительно, с детской обидой в голосе, закричал. «Зау, Хонде! Швайне, Хонде!» Сквозь зубы выругался у соседней опоры Генрих Штраубы. И, выглянув, вдруг стал со стервенением садить по позициям ашгабадцев из своего пулевика. Пулевик стенал и плевался железом, пока не иссякла обойма. «Зря», — без особого желания что-либо изменить, — прокомментировал Цицаркин. «Хрен ты им что сделаешь, они из минометов шпарят, навесом». Цицаркин единственный из всех даже не пытался выглянуть. Просто сидел, привалившись спиной к мамонту, в месте, где его не могла бы достать шальная игла или пуля, и меланхолично пялился в небо. Генрих, отдуваясь, менял обойму. Пулевик на игломет он так и не сменил. С началом обстрела все впали в неизбежное ожесточение, и Генрих тоже. Хотелось стрелять в минометчиков, Генрих и стрелял. Он понимал, что все его пули бесполезно ушли либо в песок, либо в бетонные плиты, которыми отгородились обороняющиеся туркмены, либо просто поверх плит, в белый свет. Разумеется, как в копеечку. «Что-то я слабо представляю себе, как мы будем прорывать это», — проворчал сибиряк, которого коллеги называли Герасим. Рихард снова осторожно выглянул, и почти сразу далеко слева бабахнула очередная мина. На этот раз никто не закричал, только основательно засыпало песком несколько спецназовцев. Солнце, недавно восставшее из-за горизонта, взирало на весь этот бардак с немым ужасом. «Ничего», — философски заметил Цицаркин. «Сейчас штурмовики позавтракают и еще разок пройдутся. Тут-то мы на полкилометра и подберемся». «А толку?» — уныло заметил тот же Герасим. «Там дальше у них точно такая же бетонная линия. А штурмовики опять выдохнутся и жрать улетят». «Ну и что?» — Рихард хотел пожать плечами, но лежа это было неудобно делать. «Спешим мы, что ли?» «Так, помалу-потиху и до Ашгабада доползем». «И застрянем», — мрачно напророчил другой сибиряк Михеич, «потому что от штурмовиков придется отказаться. Дома порушат кедрёни-матрёни». «Боюсь», — с иронией заметил Цицаркин, «дома наших доблестных вождей взволнуют мало. К тому же, живи я в этих домах, давно бы уже закопался в ближайшем глубоком подвале с чемоданом еды и бидоном воды». «Это ты умный», — проворчал Герасим, «а они туркмены». Рихард фыркнул. Впрочем, видно было, что Герасим просто потешается. Не считает же он в самом деле, что туркмены глупее русских. «Туркмены, сибиряки», — пробормотал Генрих. «А вы не учитываете, что эта публика просто не представляет себе последствия обстрела штурмовиков? Они не могут оценить опасность, им не с чем сравнивать. Вот и будут сидеть по домам, а мы их штурмовиками». «Не мы», — холодно уточнил Цицаркин, — «и даже не пилоты, и даже не сами штурмовики, в конце концов, они ничего не соображают». «А кто же?» — с непередаваемым интересом спросил Рихард. Вопрос его утонул в грохоте близкого разрыва. Мамонт вздрогнул и присел на опорах, еще плотнее прижимаясь к песку. Кажется, ему было страшно. «От холера!» — отплевываясь, ругнулся третий сибиряк по фамилии Нестеренко. «У меня песок уж везде, даже в жопе». «У меня тоже», — радостно сообщил Герасим. Рихард поймал себя на ощущении, что они вот так вот под обстрелом валяются уже не первый день и даже не первую неделю, хотя на самом деле всего третий час. Валяются и уныло забаскалят, словно эта вялая перестрелка надоела им до скрежета зубовного бог знает когда. Рутина и обыденность, обстрел, переругивание, жалобы на песок, словно они воюют не впервые в жизни. Дико. Даже он, разведчик, не с одним фитилем за плечами, не мог себе такого представить еще в начале лета. А теперь даже удивляться сил не осталось. «О!» — встрепенулся Нестеренко, чутко поводя ушами. «Летят. Ща врежем им по самой гланды». Все невольно прислушались. В том, что у Нестеренко самый острый слух, все уже успели не однажды удостовериться. Гул накатывался с северо-востока, с наспех приспособленного под аэродром дна сухого в это время года водохранилища. Рядом с Цицаркиным завозился и вынул голову из-под брезента водитель «Мамонта». Этот умудрялся безмятежно спать даже под обстрелом. Кажется, он даже толком не понимал, чем ему, его послушному гиганту-селектоиду, угрожает обстрел. «А!» — — спросил он, вряд ли окончательно проснувшись. «Что, едем?»
«Пока нет», — успокоил его Цицеркин. «Но скоро поедем».
«А-а-а», — протянул водила и почесал кудлатую аморфью голову. «Ладно, тогда я еще посплю. А как время будет, растолкаете».
«Спи», — позволил Цицеркин. «Растолкаем».
«А все-таки», — не унимался Герасим, — «не пойму я, на что они надеются. Все равно ведь прижмем их. Кольцо ведь нас больше».
«Так нет, ерепенится, из минометов пуляют».
«Между прочим», — заметил Генрих, — «это их земля».
«Да какая тут, мать его, земля!» — ругнулся Нестеренко. «Песок один».
«Эй, Гнат, что-то ты как сапожник материшься», — заметил молчаливый сибиряк по фамилии Шелухин. «Не узнаю тебя прямо».
Нестеренко сокрушенно вздохнул. «А вдруг это моя естественная потребность? А при Семеновиче я изо всех сил сдерживаюсь».
«Да поджилки у него трясутся, вот и матерится», — насмешливо объяснил Цицеркин.
«А у тебя, можно подумать, не трясутся», — окрысился Нестеренко.
«Трясутся», — спокойно согласился Цицеркин. «Что же, я не живой, что ли?» «В конце концов, я, как и все тут впервые в жизни, под минометный обстрел угодил. А когда рядом мина бубухнет, тут и обосраться не зазорно, я так полагаю». Герасим нервно захихикал. В сущности, Цицеркин был прав. У всех у них играли нервишки и тряслись поджилки. И каждый реагировал на эту чудовищную ситуацию по-своему. Генрих палил из пулевика, Нестеренко ругался, Цицеркин вежливо хамил и призвал остальных немедленно обосраться, водила спал, Герасим примерзко хихикал при первом удобном случае.
«Что это?» — подумал Рихард. «Началась естественная реакция на происходящее? Мы медленно сходим с ума, невзирая на мудреные щиты психоинженеров. Мы — профи. За плечами у каждого не один фитиль и даже не одна смерть на совести. И то двигаемся. А каково же простым погранцам, в жизни не имевшим дела ни с кем страшнее контрабандистов?»
А с севера наползал зловещий размеренный гул, и небо на горизонте начало чернеть. Летучая армада штурмовиков спешила обрушить на головы непокорных туркменов тонны концентрированной взрывчатой смерти. 20-й век, конец второго тысячелетия. Вот чем оборачиваются 200 лет сплошного мира. Мы разучились убивать, а заодно разучились бояться чужой смерти. Что с того, что смерть чужая? Мы не ощутим чужой смерти и чужой боли. Я даже не спрашиваю, сможем ли мы жить после того, как кто-нибудь там на позициях умрет, потому что уже вижу, сможем. Если бы нам суждено было сойти с ума от массовых убийств, мы бы уже сошли после первого же залпа европейских летающих крепостей. Так ведь нет, сидим, цепляемся за оружие, а когда штурмовики перемелют линию обороны ашгабадцев в мелкий песчано-бетонный фарш, вскочим и помчимся туда, вопя и стреляя во все, что движется впереди. А потом все повторится. И так до полной победы. И до полного краха веры в заповедь «Не убий».